Перебравшись через нагромождение бетонных плит и битого кирпича на месте рухнувшей стены здания, Грик и Василий оказались перед сплошной зеленой стеной. Тонкие, прямые зеленые стволы, суставчатые, точно бамбук, подпирали развесистые кроны, будто усыпанные жесткими, блестящими, словно глянцевые, листьями. Снизу стволы переплетали толстые вязки лиан.
«Ух ты!»
— тихо выдохнул Василий.
«Ты не москвич?» — посмотрел на него Грик.
«Не-а», — мотнул головой Василий. «Я из Курска».
Раньше здесь был стадион «Красный Октябрь».
Грик вытащил из ножен вакидзаси.
«Ты собираешься идти через эти джунгли?» — недоуменно уставился на сталкера Василий.
«Это самый безопасный путь. Можешь мне поверить. Там...» — сталкер махнул рукой направо. «Завалы такие, что без специального снаряжения не пролезешь. Военные поначалу взрывали дома, рассчитывая таким образом механоидов остановить, заблокировать в одном районе и уничтожить ракетным ударом».
«Ну и как?»
«А никак. Там, — указал Грик в другую сторону, — как раз на том месте, куда ракеты ударили, ядовитая топь образовалась. Дрянь такая, что к ней даже механоиды близко не подходят. Да и лианы лучше не трогать. Смотри».
Кончиком меча Грик коснулся одной из зеленых плетей. Лиана изогнулась, будто змея, потянулась вверх, свелась в петлю, на миг замерла и снова опала, приникнув к стволу дерева.
«Она живая?»
«Не знаю. Но за ногу схватить может».
«И что потом?»
«Не знаю, не проверял».
Грик отыскал место, где просвет между стволами был пошире, и одним взмахом меча разрубил мешавшие пройти лианы. Обрубленные концы судорожно дернулись и начали спиралями оборачиваться вокруг стволов, забираясь все выше и выше. Из обрубков сочилась светлая, прозрачная жидкость.
«Обычная вода», — сказал Грик. «Ее даже пить можно».
«Как-то не хочется», — передернул плечами Василий.
«Я и не заставляю».
Грик протиснулся между стволами и оказался в зеленом полумраке. Василий полагал, что чем дальше вглубь зеленой чащи, тем труднее будет идти. Оказалось наоборот. Проходы между деревьями сделались шире, и Григу реже приходилось махать мечом, прорубаясь сквозь сплетение ветвей и лиан. Однако теперь нужно было внимательно смотреть под ноги. Меж вздыбивших землю корней торчали странного вида образования, как будто собранные неумехой из детского конструктора. Какие-то металлические стерженьки, пластинки, проволочки, перекрученные и сплетенные самым неимоверным образом. Вот на них-то Грик велел не наступать.
«А что будет, если наступишь?»
«Лучше тебе этого не знать».
Голос у сталкера при этом был скорее насмешливый, чем мрачный. Однако у Василия почему-то не возникло ни малейшего желания проверить, где здесь собака зарыта.
«Да и собака ли?»
«Грик, можно спросить?»
«Давай, спрашивай».
«Почему ты на наемников с саблей накинулся?»
«Это не сабля, а катана».
«Ну хорошо, пусть будет катана. Так у тебя же автомат есть».
«Наемника из автомата завалить непросто. Он ведь почти киборг, все жизненно важные органы надежно защищены или продублированы. Его можно пулями изрешетить, а ему хоть бы что».
«А с катаной проще?»
«С катаной вернее. Во-первых, я атакую, значит, наемник вынужден защищаться, что ставит его в неудобное положение. Он к такому не привык. Во-вторых, на расстоянии удара мечом основное оружие киберсталкеров, все эти плазменные выбросы, замораживатели и кинетические удары неэффективно, поскольку угрохать себя можно даже с большей вероятностью, чем противника. Ну, а моя катана тут как раз при деле». «Да ты и сам видел».
Василий поначалу удивлялся, почему атмосфера, царящая под зелеными сводами, кажется ему чрезмерно мрачной, почти гнетущей. Ведь вроде как обычный лес. Все как полагается. Сыростью пахнет, прелой листвой. Ну, может быть, не совсем обычный, но все равно ведь лес. А лесов он никогда не боялся. Ему даже заблудиться как следует ни разу не довелось.
И вдруг он понял. Лес, по которому они шли, казался мертвым. Или, правильнее сказать, ненастоящим. Лес не умер, он никогда не был живым. Его кто-то придумал. А мастера-декораторы собрали его из искусственных материалов в гигантском павильоне киностудии для съемок фильма. В лесу не было ничего живого, кроме двух человек, делающих вид, что они куда-то идут, но на самом деле топчущихся на месте. В ветвях не порхали птицы, надоедливая мошкара не липла к лицу. Даже звуков не было слышно. Никаких. Словно они находились в огромной сурдокамере. Василий уже собирался спросить Грига, почему в этот лес даже воронье не залетает. Но тут-то лес как раз и закончился. Они вновь оказались под открытым небом, на площадке, некогда залитой бетоном, а потом будто вскопанной гигантскими безумными кротами. Неподалеку виднелись руины здания, когда-то, по всей видимости, составлявшего часть спортивного комплекса. Грик вдруг присел на корточки и взмахом руки велел парню сделать то же самое. Положив снятый с предохранителя автомат на колени, сталкер достал большой полевой бинокль без цифровой обработки изображения и цветокоррекции. Такими за кордоном уже и не пользовался никто и стал внимательно осматривать окрестности.
«Механоидов уже видел?» — шепотом спросил он Василия.
«Живьем нет, только в записях».
«В записях я даже президента видел». Грик усмехнулся и протянул парню бинокль. «Видишь обвалившийся козырек?»
Василий приложил бинокль к глазам.
«Вижу».
«Теперь смотри чуть левее от него, почти у самого фонарного столба». На разрушенных бетонных ступенях, когда-то это было парадное крыльцо, ведущее в спортивный комплекс, копошилось существо размером с годовалого теленка. У него была вытянутая морда и длинный, широкий у основания, постепенно утончающийся хвост, кончик которого то и дело нервно подергивался. Корпус механоида имел форму колокола с широкой юбкой, под которой виднелись два колеса без покрышек, но с глубокими косыми дугами по всей окружности. Весь он, от морды, утыканной похожими на пилы клыками, до кончика извивающегося хвоста, был покрыт матово отсвечивающими металлическими пластинами, будто дракон чешуей. Механоид мордой тыкался в разломы между ступенями, как будто пытался что-то достать из-под них. Вот он ухватил что-то мощными челюстями или захватами. Дернулся, крутанул головой и, опираясь на хвост, попятился назад. При этом корпус его приподнялся, а колеса разошлись в стороны, как будто это были опорные лапы.
«Кто это?» — не отрывая взгляда от странного существа, шепотом спросил Василий.
«Камнеед».
Механоид, наконец, выволок из подрухнувшей лестницы то, что его заинтересовало. Это оказался здоровенный обломок бетонной плиты с торчащими во все стороны кривыми, заржавевшими арматуринами. Бросив обломок перед собой, камнеед принялся дробить его могучими челюстями. Треск стоял такой, будто камнедробилка работала.
«Что он делает?»
«Пойди спроси», — усмехнулся сталкер.
«Я серьезно», — обиделся парень.
«В том-то и фокус, Василий, что никто не может понять, что этим чертовым тварям нужно. Ученые, насколько мне известно, до сих пор решить не могут, разумные они или нет.